Отдыхавшие на верстаке Отто саламандры почувствовали тепло. Им нравилось тепло. Их предки зародились в жерлах вулканов. Саламандры проснулись и довольно заурчали. Господин Тюльпан, загнанным зверем, метавшийся по подвалу, поднял одну из клеток и уставился на саламандр.
«А это ядь, что за твари?» – проворчал он и швырнул клетку обратно на верстак.
Потом он заметил стоящую рядом банку темного стекла.
«Глянь, какая-то надпись! Очень осторожно, Битте! Что это ядь за Битте? Бить ее, что ли, осторожно?»
Угри уже были встревожены. Они тоже чувствовали тепло, но в отличие от саламандр, были обитателями глубоких пещер и ледяных подземных ручьев. Свой протест они не преминули выразить в форме темного света. Большая его часть прошла прямо сквозь мозг господина Тюльпана. Впрочем, тому, что осталось от этого потрепанного органа, уже никакие перипетии были не страшны. А кроме того, господин Тюльпан очень редко пользовался мозгом, поскольку ни к чему, кроме головной боли, это не приводило. Но в мозгу возникли отрывочные воспоминания о снеге, хвойных лесах, пылающих домах и церквушке. Именно в церквушке спрятались люди. Он был совсем маленьким, но помнил огромные красивые картины. Помнил, что таких изумительных красок не видел больше нигде и никогда. Господин Тюльпан зажмурился и выронил банку, которая упала на пол и разбилась. Угри отреагировали на происшедшее еще одной вспышкой темного света, после чего торопливо выползли из осколков, прошуршали вдоль стены и забились в трещины меж камней. Господин Тюльпан обернулся на раздавшийся за спиной странный звук. Его партнер стоял на коленях и раскачивался, схватившись руками за голову.
«Ты, ядь, как?»
«Они у меня за спиной», – прошептал Кноп.
«Старина, здесь, ядь, никого нет, только ты и я!»
Господин Тюльпан похлопал Кнопа по плечу. Он не знал, как реагировать на происходящее, и от напряженных размышлений вены у него на лбу стали напоминать багровые шланги. Воспоминания уже улетучились. Господин Тюльпан еще в юношеском возрасте научился их редактировать. Кстати, о воспоминаниях. Что господину Кнопу сейчас точно не помешает, так это пара другая приятных воспоминаний.
«Слышь, а помнишь, ядь, как Герхард Башмак со своими ребятами запер нас в том щеботанском подвале?» – спросил господин Тюльпан. «И помнишь, ядь, что мы с ним потом сделали?»
«Да», – ответил господин Кноп, уставившись на пустую стену. «Помню».
«А того, ядь, старика из Орли, который случайно оказался дома? Старика, ядь, помнишь? Мы тогда заколотили дверь и...»
«Заткнись! Заткнись!»
«Вот, ядь, спасибо. Просто пытался тебя подбодрить».
«Мы не должны были убивать всех этих людей», — прошептал господин Кноп.
«Это, ядь, почему?» —
удивился господин Тюльпан. Нервозность Кнопа оказалась заразной. Господин Тюльпан вытащил из-под рубашки кожаный шнурок и с облегчением нащупал висевший на груди клубень. Во времена страшных испытаний что может быть лучше старой доброй картофелины? Стук капель за спиной заставил его обернуться, и господин Тюльпан мгновенно повеселел.
«А, вот и дождик, ять!»
Из люка на пол подвала падали серебристые капли.
«Это не вода!» —
заорал Кноп, вскакивая на ноги. Капли начали падать чаще, потом превратились в непрерывный поток. Серебристый ручеек с глухим шумом падал на пол, создавая горку прямо под люком. Но странной жидкости становилось все больше, и она начала растекаться по подвалу. Кноп и тюльпан прижались к дальней стенке.
«Это расплавленный свинец», сообщил Кноп. «Гномы отпечатывают им свой листок».
«И много его будет?»
«Здесь, внизу. Не больше 2 дюймов, когда растечется по всему полу».
Лужа расплавленного металла подползла к противоположной стене, и стоявший там верстак Отто задымился.
«Нужно на что-то встать!» — воскликнул Кноп. «Пока свинец не остынет. На улице сейчас холодно, так что остынет он быстро».
«Куда, ять, встать? Друг другу на головы!»
Господин Кноп закрыл глаза ладонью и набрал полную грудь нагретого серебристым дождем воздуха. Затем убрал руку и открыл глаза. Господин Тюльпан смотрел на него, как послушный щенок. Из них двоих думал только господин Кноп.
«У меня есть план», — сказал он.
«Правда, ять? Выкладывай!»
«Я ведь умею придумывать планы, а?»
«Конечно, ять! У тебя не башка, а чудо, ять, природы! Помню, как ты придумал свернуть...»
«И я всегда думаю о благе конторы, верно?»
«Ну да».
«Поэтому мой нынешний план вряд ли можно назвать идеальным, но сойдет и такой. Дай-ка мне сюда свою картофелину».
«Что?»
Господин Кноп резко выбросил руку, и арбалет оказался всего в нескольких дюймах от горла господина Тюльпана.
«Нет времени спорить. Давай картофелину, и побыстрее. Сейчас нельзя думать».
Господин Кноп умел находить выход из самых безнадежных ситуаций, поэтому господин Тюльпан несколько неуверенно, но все же снял шнурок с картофелиной с шеи и передал его напарнику.
«Отлично»,
— кивнул господин Кноп. Одна его щека задергалась.
«А теперь давай прикинем».
«Быстрее, ять, прикидывай!» — воскликнул господин Тюльпан. «Эта фигня совсем близко!»
«Давай прикинем. Я, господин Тюльпан, совсем маленький. Ты не сможешь на меня встать. Значит, я не гожусь. А ты, господин Тюльпан, большой. И я не хочу, чтобы ты мучился».
И он нажал на курок. Выстрел был точным.
«Прости», —
сказал господин Кноп под аккомпанемент свинцовых капель.
«Прости меня. Я не хотел. Прости. Но я не для того был рожден, чтобы зажариться.